Всем привет! Меня зовут Лиза Штиглиц, и это подкаст «Прямо сейчас», который выходит на YouTube-канале «Эхо». У меня в гостях директор Берлинского центра Карнеги Александр Габуев. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте, Лиза. Спасибо, Александр, за приглашение.
Спасибо, что пришли.
Вы слушаете фрагмент программы.
Что сейчас происходит с «Силой Сибири»?
«Сила Сибири» вот была статья в Wall Street Journal, где коллеги, которые ее писали, категорично заявили, что все, китайцы сказали россиянам, что пока вы не согласитесь на наши условия, газ по внутренним ценам и прочее, даже не заикайтесь об этом проекте. Мне очень сложно представить себе китайцев что-либо такое говорящих, просто зная их. Вот форма «нет» имеет гораздо больше разных модальностей, очень вежливых. Мне сложно представить себе, что разговор шел вот именно в таком ключе. Но в любом случае у Китая сейчас есть довольно сильная переговорная позиция. Переговоры по «Силе Сибири» идут с начала 2000-х. Речь идет о строительстве новой трубы в Китае, 50 миллиардов кубометров в год с тех месторождений, которые были ресурсной базой для Европы. Китаю этот газ может быть нужен, если он дешев, и если у вас нет обязательства покупать все 50 миллиардов, а можно, например, купить 30 миллиардов. У Китая пик потребления и импорта природного газа должен был наступить в 2028 году. Сейчас из-за бурного развития искусственного интеллекта, дата-центров и так далее, которые потребляют кучу электроэнергии, эта дата по внутрикитайским оценкам переносится, например, на 2038-39 год. То есть в целом у вас есть примерно 10 лет для того, чтобы на этот рынок зайти. Не на самых выгодных условиях с точки зрения России, но эти условия сама Россия создала, уничтожив свой рынок в Европе, напав на Украину. У Китая нет необходимости этот проект согласовывать, но это было бы неплохо, опять-таки, если Россию продавить на более-менее выгодные условия. И вот вокруг этого сейчас и идет такая очень вязкая переговорная борьба. Китайцы, с одной стороны, вроде бы как и хотели, но с другой стороны ждут, пока клиент дозреет. Китайцы, в отличие от россиян, мы знаем, люди терпеливые, с кучей опций, которыми они проложились для диверсификации. Если эта труба не будет построена, это вообще не конец света для них, они вполне без нее проживут. Россия тоже проживет, просто куда она будет девать такое количество природного газа, если у нее нет потребления больше в Европе, есть конкуренция с Центральной Азией и так далее. Вот. Внутренний рынок, но он субсидируемый.
Вот хочется как раз спросить, а какие козыри есть у России в этих переговорах?
Особых козырей нет. У России есть ее аргументация, что, смотрите, это чистое экологическое топливо, которое поможет вам продвигать вашу повестку декарбонизации, что правда, которое идет по наземному маршруту, то есть он менее уязвим для, допустим, морской блокады, если вдруг вы начнете воевать за Тайвань, и у вас Америка сделает морскую блокаду какого-нибудь Малакского пролива, через который вы возите нефть и газ из Африки, из Ближнего Востока. И в целом природный газ из России по «Силе Сибири» один – это самый выгодный для Китая с точки зрения цены газ, который они покупают где бы то ни было. Даже Туркмении они платят больше. Поэтому вот аргументация. Достаточно ли это, чтобы китайцев убедить? Китайцы же чувствуют, что у россиян особо других аргументов нет, эти аргументы уже известны. А возможность их еще немножко продавить есть. Поэтому вот они так немножечко продавливают, а «Газпром» сопротивляется. Будет ли он сопротивляться бесконечно, скажет, ладно, Господь с ним, пусть этот газ остается в недрах навсегда. Энергопереход-то тоже идет. Или там какое-нибудь бесконечное количество времени, пока мы не придумаем, как этот газ еще использовать. Может быть. А может быть, в какой-то момент «Газпром» и единственный главный человек, который принимает решение в «Газпроме», Владимир Владимирович Путин, махнет рукой и скажет, ладно, соглашаемся на китайские условия, попросим у них, допустим, кредит, потому что этот кредит на трубу «Силы Сибири» нам позволит еще закрыть там часть бюджетного дефицита или что-то. Или мы согласимся на их условия, но попросим больше компонентов для дронов или что-нибудь такое. Вот. Можете себе представить такую сделку? Мне кажется, вполне.
А Москва для Пекина – это поставщик газа, которого надо продавить, или это все-таки партнер?
Это партнер, которого надо продавить. Почему здесь противоречие? Это не...
Это равное отношение?
это неравные отношения, но в бизнесе такие вот равных отношений сложно себе представить. У кого-то более сильный переговорный рычаг. То же самое мы наблюдаем в отношениях там и Европы с Америкой и так далее. Просто люди либо пытаются построить какое-то партнерство, где все зарабатывают. Ну, вот у вас там, допустим, есть доллар прибыли. Как вы его поделили? Если вы там, ну, европейское и западное понимание win-win, да, взаимовыгодного партнерства, то что вы делите? Ну, где-то в районе 50 на 50, да, ну, там 40 на 60, 30 на 70, вот так вот, да. У китайцев немножко другое понимание. То есть, если у вас есть доллар прибыли, и вы получаете с него копейку, цент, а мы 99, это тоже взаимовыгодная вещь. Просто если бы не было этого бизнеса, вы бы не заработали копейку. А то, что вы зарабатываете всего копейку, а не 20, ну, так сами упустили свой переговорный рычаг, типа... Ничего личного, только бизнес. Поэтому здесь я бы сказал, что китайцы очень прагматичны, китайцы отстаивают свои национальные интересы, и они со всем уважением, но ведут себя как хозяева ситуации. В общем, реальность такова, что они могут себе это позволить.
Коллеги из службы информации отмечают, что в статье Wall Street Journal также пишут, что Китай налаживает связи с элитами, которые могут прийти к власти после Путина. Китай серьезно рассматривает такой сценарий в обозримом будущем?
Ну, в обозримом будущем... Владимир Владимирович, да, мы знаем, что он собирается жить до 150 лет, как он сказал в том же Пекине, общаясь с Си Цзиньпином, Лукашенко и Ким Чен Ыном, но... Не знаю, у вас нету деревяшки. Так ли это будет или нет? Наверное, все же нет. Соответственно, будет какой-то режим, какие-то правители России после Путина. И Китай, как система, которая, в общем, пытается, по крайней мере, ориентироваться на долгий горизонт планирования, старается познакомиться со всеми возможными участниками и со всеми возможными претендентами на эту позицию. Кто это может быть? Это члены правительства, это губернаторы, это олигархи. То есть все, кто будут участвовать в принятии решения и в том, кто составит некий костяк власти. Поскольку у них масса формальных каналов общения с Россией, 5 комиссий на уровне вице-премьеров, регулярная встреча премьеров и, собственно, первых лиц, встречи глав администрации, условно говоря, куча контактов между военными, гражданскими, силовиками разных региональных форматов, они реально общаются с кучей людей в России, заводят связи, собирают папочки и стараются знать абсолютно всех игроков внутри России. Сравним это с тем, что происходит между Россией и Западом. С кем на Западе люди общаются в России? С очень малым количеством людей.
А Владимира Путина не напрягают такие контакты от партнеров?
Ну, это же он сам их инициировал, да, он же тоже не собирается сидеть вечно. И как бы там в Wall Street Journal написано немножко неаккуратно, так что может создаться впечатление, что китайцы подкупают окружение Путина, да, дают взятки и так далее. Это не так, они этого не делают. Они знакомятся, заводят связи, узнают, как зовут кошку, как зовут жену, как зовут любовницу, как зовут детей. Говорят, а вот дети, да, китайской культурой увлекаются, а вот привезли там подарок и так далее. В данном случае, ну, Россия делает то же самое в Китае, просто ее способность влиять на... Я знаю многих российских бизнесменов, которые стараются угадать, кто же там попадет в политбюро, кто может стать преемником Си Цзиньпина, и пытаются выстроить отношения с этим там региональным или центральным правительством чиновником. Это нормальная совершенно работа. Просто у китайцев гораздо больше бюрократов и гораздо больший односторонний интерес России вести дела с Китаем. Потому что в Китае партнеров много, Россия – это меньше 4% китайского товарооборота, поэтому, ну да, стратегически это очень важный сосед, но не единственный, на нем клин, свет клином не сошелся. А вот для России, где Китай 40% товарооборота, и если продлить в будущее тенденции, что у вас... состояние войны с Западом, вот хотя бы холодный, да, тлеющий конфликт в Украине, санкции, ограничения доступа на рынок и прочее, и Китай для вас и главный рынок сбыта, и главный технологический партнер, и главный источник импорта, и источник валюты для управления курсом и прочим, то есть масса вещей, которые Китай закрывает. Ну, конечно, у них довольно сильные позиции для того, чтобы люди хотели с ними познакомиться и хотели бы наладить эти связи.
А вот про знакомство российских чиновников с китайскими. Насколько система власти в Китае персонализирована?
Сейчас она, конечно, более персонализирована, чем когда-либо со времен Мао Цзэдуна, но по-прежнему есть политбюро. Да, пусть в нем оно все больше такое похоже на совет директоров, в котором есть авторитарный крупнейший акционер, который говорит, вот будем делать вот так вот, и все такие, да, так и будем делать. И тем не менее, это все равно коллективная система руководства. Это все равно партия, которая, конечно же, такой же инструмент власти, институт власти, как КПСС была в Советском Союзе, а не декоративная псевдопартия, как «Единая Россия» в России. И в данном случае это все-таки более системное принятие решений и более коллегиальное принятие решений, чем то, что мы видим в России.
Продолжение программы на сайте «Эхо» или на YouTube-канале автора.